продолжаем наш семинар. Сегодня тема «Как оставаться спокойным при всех обстоятельствах» так названа. Это трудно, практически невозможно. Я скажу, почему, какой выход из этого. Ну, как правило, вот при постановке таких вопросов мы ищем ответ, ну, в своей как бы силе воли, убежденности или каких-то способностях. Как вот терпеть, как это со спокойным, как вот себя хотя бы выглядеть спокойно в какой-то ситуации. За счет своих ресурсов пытаемся решить эту проблему, но это трудно, это невозможно. Давихи эше гуна мои, мама моя дуратия, то есть санскритский текст, что материальная природа, которая находится вовне и внутри человека, непреодолима. Мама моя дуратия, то есть и очень-очень-очень трудно преодолеть ее. Ну, значит, если очень трудно, значит, есть возможность. Но не такая, как мы понимаем сейчас с вами. Мы сейчас обсудим этот момент. Например, человека что-то раздражает. Вот ребенок плачет. Естественный звук будет раздражать. Если это будет долго продолжаться всю лекцию, мы скажем, где родители. То есть источник есть такой. Так. Но когда мы говорим о спокойствии, вот этот вопрос тот же самый. Где источник? Есть ли источник нашего спокойствия? И выясняется, что его либо нет, либо недостаточно сильный источник спокойствия. И мы выходим из равновесия по малейшим даже пустякам, потому что не подключены к источнику счастья или спокойствия. Ну вот можно привести такой пример, очевидный пример, более-менее бытовой пример. Человек влюблен. У него есть источник счастья. Ну вот такой пример, наглядный. И смотрите, у него есть самообладание. Он может терпеть многое, не замечать плохих вещей. Он погружен в это состояние, у него есть источник, есть объект, он о нем думает. И он думает, и он как бы защищен от раздражения, от каких-то неприятностей. Как говорится, все, Божья роса, хоть плюнь в глаза. Все хорошо все равно, счастье. Есть две энергии, послушайте внимательно. Сейчас не самое время вот сцену украшать. Все, все, быстро, 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 быстро. Сейчас идет уже разговор. Это основа. Всегда это имейте в виду, всегда помните об этом. Есть дух, сознание, живая энергия, жизненная сила. Есть какие-то материальные элементы, мы называем, ну, мертвая материя, какая-то субстанция, какая-то вещественность, вещество. Вещество – это уплотненный как бы свет, уплотненная жизнь, так скажем. Это скрытый дух, так еще говорится в ведах. И как скрытый дух, он может проводить, быть проводником духа, но сам не является, не проявляет этого сознания, как бы скрыт. Это материальное вещество. Свет, уплотняясь, становится волной. Это древние Пураны пишут. Волна, уплотняясь, это звуковая волна, уплотняясь, становится веществом. Вещество, разлагаясь, уходит снова в свет. То есть есть сгорание, есть формирование, есть сгорание. Сгорание – это уничтожение, формирование – это созидание. Все созидается звуком. Звук исходит только из живого существа изначально. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. То есть звук может быть живым, внутренним. Или внешняя энергия тоже может издавать звук, но источник ее изначальный – живое существо. Например, мы отличаем мертвые звуки от живых звуков. Вот это живое существо мы чувствуем. Мы очень чувствительны к живому существу, к звукам, как он, что он говорит, что он извлекает какие-то звуки, настроения, эмоции. Из-за этого мы чувствуем жизнь. Есть скрежет металла, вот какие-то такие мертвые звуки, которые просто раздражают. Нет информации. Нет внутренней энергии. Внутренняя энергия, почувствуйте, она внутри. Это то, чем мы сейчас живем, чувствуем себя как. Называется на санскрите рождение, бхава. Вот это врожденная мысль, врожденное ощущение. Всю жизнь мы его носим. По-другому не можем себя чувствовать. Я русский. Я мужчина. Я женщина. Пхава называется, зафиксированное сознание. Все. Связано вот с этим воплощением. Пхава. И есть другая пхава, как бы второе рождение, говорится в ведах. Человек должен дважды родиться. Первый раз материально, как яйцо от птицы в невежестве, в скорлупе незнания. Я родился, но я понятия не имею, кто и что за мир. У меня нет ответа, я в невежестве рожден. Просто как вот тело, все, что знаю о себе, что хочу есть, хочу спать, ну что, зачем, почему, не знаю ничего. И второе рождение, как этот цыпленок, он пробивается сквозь скорлупу на свет Божий, говорится, он начинает понимать этот мир, видеть. Человек этот уже должен дважды родиться в духе. Первое рождение от родителей, второе – духовное рождение, духовный учитель, да, с рождения. Который, да, открой глаза, что ты есть внутренняя энергия, не внешняя энергия. Тело – это внешняя энергия, но ты живешь внутри, внутренняя энергия. Если нет внутренней энергии, покидает это тело, тело разлагается, распадается и снова переходит, тлеет, сгорает, как бы все, в свет уходит материя. Вот эти материальные пространства, время, то, что мы с вами видим, не совсем, мы правильно все видим глазами. Мы видим более-менее иллюзорную вещь. Реальность совершенно другая. То есть даже современные ученые подтверждают, что атом водорода фактически состоит на 99% и 9% из пустоты. За счет вращения электрона мы видим вещество. Как только вращение прекращается, все сворачивается, практически пустота вокруг. Если я вот вращаю свою руку с большой скоростью, как или пропеллер самолета, это сплошной будет барьер. Но это может быть одна лопасть, один палец создает барьер скоростью электрона. И вы не можете проникнуть, да, еще один электрон. На расстоянии от ядра атома этот электрон движется, если перевести в наше измерение, это будет примерно 1 сантиметр электрон, и где-то около 100 метров, то есть ядро электрон около 100 метров примерно вращает, если в наше измерение перевести. Практически пустота, говорится. Две небольшие частицы и столько энергии. Это называется внутренняя энергия. Внутренняя энергия упорядочивается разумом. Вот. Мы, может быть, не все знаем, как это происходит, потому что не везде участвует мой разум. В этом проблема. Допустим, я не знаю, что сейчас происходит в желудке у меня. Не знаю, какие там состав желудочной кислоты, как переваривается завтрак, но он сам по себе переваривается. Мой разум в этом не участвует. Участвует лишь вкус, некоторые ощущения насыщения, удовлетворения, это тоже энергии, которые тоже помогают мне справиться с этой пищей, не отторгнуть ее. То есть, если пища не подходит, я могу ее отторгнуть, организм отторгнет ее, да, потому что не соответствует вкусам, это тоже энергия. Это внутренняя энергия. Действие внутренней энергии мы видим повсюду. Вот, возьмите бутон цветка, просто росток, потом бутон появляется. Раскрывается, и там готовый цветок уже, изнутри. Извне это очень сложно создать. Все это делает внутренняя энергия. Если говорить более точно, что же такое внутренняя энергия? Например, ум внутри тела. Ум не имеет органа. Мозг – это не орган, где действует ум. Это биологический компьютер, в котором работает ум. Органа такого не существует. Этот ум формирует уже процессы мозга и процессы химические в крови человека. Ум. Стоит нам подумать о кислом лимоне, как слюна выделяется. Пример. Это сила мысли. А это только просто мысль. Некоторые ощущения вызываются мыслью. Мы вспоминаем и тут же начинаем чувствовать, эмоцию испытывать. Но есть более сильные действия ума. Например, я испугался сильно. Стресс. И в ту же секунду, в одно мгновение, адреналин повышается в крови. В мгновение ока. Который помогает мне перепрыгнуть через высокий барьер, допустим, который я обычно не возьму в обычном состоянии. Но допинг помогает мне это сделать. Резко среагировать. Мгновенно это происходит. Если человек завидует тоже состоянию ума, и что же происходит? В крови вырабатывается яд. Посмотрите внимательно на химические эксперименты. На состояние ума, на состояние человека, его состав крови, его физическое состояние. Вы видите, что перемены постоянно от наших мыслей, от наших ощущений, постоянно меняется состав нашей крови и химические вещества. Если мы постоянно завидуем, постоянно боимся, постоянно раздражаемся, это все отражается на составе нашей крови, на обмене веществ, несомненно. Сейчас главная проблема, как бы здоровье, это иммунная система падает, то есть слабеет человек. От чего? Есть напряжение в уме, все больше стресса. Тонкая причина существует. Мы в постоянных каких-то переживаниях, в постоянном страхе и беспокойстве. Беспокоимся за кредиты, за работу, за близких, за то, за все. На дорогах тоже стрессы, нужно ехать, нужно быть внимательным, постоянное напряжение у человека. И пища модифицированная, она не дает нам этого обмена позитивного, но недостаточно, чтобы мы поели, были счастливы. Все, как корова языком слезала. Эта пища не обладает сейчас такой силой, хотя она должна обладать такой силой пищи. Воздух, вода, пища должны восстанавливать наши эмоции, тоже давать нам эфиры, хорошие мысли возвышенные. Это тоже обмен веществ на тонком уровне. И вот человек влюбился, и химики говорят, есть формула любви. В крови выработается наркотик. С8H12АЗОТ. Так и назвали, формула любви. Влюбленный человек носит наркотик внутри себя, а он в эйфории. Хоть плюнь в глаза, Божья роса, о чем мы говорили. Он защищен, видите, он внутри, он естественный наркоман, ему не нужно принимать дозу какую-то. Поэтому говорится в Ведах, что живое существо живет любовью и выживает при помощи любви и прощения. Зло не выживает в этом мире, оно загнивает постепенно. Оно может одержать победу при помощи нарушения каких-то законов, допустим, обмана, хитрости. Безусловно, оно бывает сильным, очень могущественным, разумным злом, но оно загнивает изнутри, говорится, разлагается изнутри. Это приходят болезни. И мы сейчас говорим, что кто-то может подумать, что может быть нам тогда жить праведно, любить, и тогда болезней никаких не будет. Может быть, но недостаточно одного человека, который бы справился с этим. Нужна хотя бы одна семья, чтобы была целиком такая. Хотя бы. Вообще лучше, чтобы все общество. Пока зло сформировано вокруг нас в разных формах, мы не сможем жить счастливо и спокойно. В полном смысле слова. Хотя бы семья должна быть устроена должным образом у человека. Где на самом деле он чувствует, что есть любовь, доверие, есть жизнь. Сокровенные вещи существуют для меня, для близких людей, близких по духу. Все святые, они создавали такое общество идеалистическое. Все пророки думали об этом. Что когда-то не нужен будет царь, говорилось. Люди будут жить под контролем своей совести. О, какие вещи они говорят. Давайте сейчас применим этот момент к нашей современной жизни. Возможно ли это? Пока нет. Пока мы не настолько чисты и правдивы, чтобы жить под контролем своей совести, мы ее часто не слушаем. И один психиатр прошлого века, начала прошлого века, сделал уникальное открытие. Он стал известен позже уже, в конце прошлого столетия. Хотя открытие было сделано на полвека раньше примерно. Его затмил Фрейд в те годы. Люди не заметили просто того открытия. И позже, через полвека, обнаружили уникальное открытие Энтона Бойзена, психиатра, который провел примерно несколько сотен экспериментов с психическими больными, душевно больными людьми. У него есть книга, называется «Битва в душе». Он сам был психически болен и сам себя излечил. В этом уникальность его открытия. Представьте себе, человек смог победить даже психическую болезнь. А как? Он понял причину ее. Причина всех психических болезней, всех стрессов, всех напряжений, всех страхов, всех конфликтов в конечном итоге. Это конфликт с собственной совестью внутри человека. Поэтому первый шаг к спокойствию – быть честным к самому себе. То есть тут существует присутствие Бога. «Сарвасья чагам хридис невиштам атак смритим гена абоганам ча». Гита говорит, в сердце каждого живого существа располагается Бог, откуда исходит знание, память и забвение. Память, знание и забвение. Тяжелая вещь. Я сделал что-то дурное и забыть не могу. Вот в чем проблема. Куда бы я ни пошел, эта память остается со мной. А кто-то делает что-то хорошее для меня. Я тоже забываю. Не могу помнить. Да, правда так было, что ли? Ты на самом деле так плохо не думал обо мне? Видите, я конфликтую с собственной совестью. А как же наоборот, помнить только хорошие вещи, а плохие быстро забывать? Вот тогда мы станем спокойными. Мы сказали, это трудно, самому человеку невозможно будет сделать так. Но если есть источник счастья, это легко за одну секунду. Простить всех и вся. Обычно, когда человек испытывает вот этот вот катарсис, знаете, вот этот экстаз, он говорит, о, простите все мои грехи, я все виноват был. От всего сердца говорит, все отпускается, все, чистота наступает, полная ясность. Я помню этот эксперимент в записи. Это тюрьма, индийская тюрьма, страшная индийская тюрьма. Может быть, одни из самых страшных в мире. И фильм об этой тюрьме. Заключенные обычные, то есть это люди, которые живут с тяжелыми мыслями, с плохой судьбой, озлобленные несправедливостью общества. Обычно несправедливость общества толкает человека к преступности. Но когда его наказывают, он обвиняет все общество. Даже не сам закон, а все общество. Он с этими мыслями тяжелыми, он живет потом всю жизнь. И он жаждет отомстить всему обществу. Его фактически тюрьма не может исправить по этой причине. И там у них свои законы, потому что они эту агрессию, эту неудовлетворенность, эту злобу, они не могут держать при себе, они общаются так, что там плохо жить всем. Страшно жить. Тяжелые законы между ними, между этими людьми, потому что они наполнены этой агрессивной энергией. И вот эту тюрьму принимает, начальник тюрьмы меняется, принимает одна женщина, индуска. И начинает говорить охране, тем, кто обслуживает тюрьму, почему так жестоко с ними обращаетесь, там еще кастовая система в Индии, представьте, там еще усугубляет все это. Очень жестокая тюрьма. И она начинает говорить о человечности, о гуманности. Ей говорят, вообще вы понимаете, что это тюрьма или нет? Вот тут новый человек, вы тут новый начальник тюрьмы, но вы понимаете, что это не храм какой-то, понимаете? Это заведение, это тюрьма. Это средство наказания, мощного наказания преступников. Здесь нельзя иначе. И что она сделала? Этот эксперимент прогремел, собственно говоря, на весь мир потом. Она заказала одного буддийского ламу, попросила провести випассану с ним, с заключенным. Випассана – это способ медитации, буддийский. То есть они медитируют на какую-то личностную форму Бога, у них нет такого понятия. Они медитируют на пустоту и на процессы, которые протекают вокруг меня, внешняя энергия. Вот это отличие материи и духа, у них есть такое понятие. Я отличаюсь от тела. Это любая как бы духовная наука – с этого начинаем. Отличие материи и духа вот, распознать. А потом уже разделим все по порядку. Где любовь, где похоть различим. Где наглость, где правдивость различим. Где праведный гнев, где неправедный гнев различим. Где ложь, где правда тоже различим. Если различаем материю и дух, мы различаем все остальное. Мы минимум совершим ошибок. Практически можно же без ошибок больших серьезных. Но для этого нужно отличить материю и дух. И для этого медитация. Потому что медитация – это нужно не на уровне ума знать, а ощутить это отличие. Непосредственно осознать. Это йога называется. Не вера, это йога. Йога – это непосредственно вот контакт. Вот мы видим друг друга – это контакт, это йога. Или семья – это связь, любовь – это йога тоже. Да? А ви-йога – это разрыв. Вот когда семья распадается, это ви-йога называется, все, отторжение идет. Или люди отчуждаются друг от друга, это ви-йога. И вот так же с Богом есть йога, ви-йога. Вот вера – это только начало йоги, но еще не сама йога. Вера – это начало, а затем идут этапы, когда человек может непосредственно осознать, ощутить, воспринять. Вот эта випассана, она с Богом не связана, но связана с тем, что есть тело, есть я. Что нужно делать? Нужно сесть всем заключенным, а мы в этом мире все заключенные, это точно материально, никуда не деться от наказания, от возмездия в конце жизни. Вот, мы все приговорены с вами к высшей мере наказания. Так, хорошо. Поэтому куда нам деваться? Нам придется сидеть здесь эти дни, заниматься медитацией, по принуждению, потому что, как мы сказали, мы в космическом корабле, мы вчера уже обсудили это, за борт нельзя выйти. И она предложила это, значит, заключенным, заниматься випассаной, сидеть по 8 часов в день, молча, имеете право только задать вопрос, говорить не имеете права ни о чем, на коврике. И сидеть прямо с полуприкрытыми глазами и просто следить, как воздух входит в ноздри и выходит из ноздри. 8 часов. Заключенные сказали, лучше в карцер пойдем. Лучше в яму со скорпионами. Это очередное издевательство над нами. Уже и так издевались, и так издевались. Теперь уже решили до конца нас уничтожить. Они просто были вне себя. Даже заключенные сказали, мы забастуем. Ну, представьте, для человека, который тем более напряжен эмоциями, заключенный человек, вот это просто пытка. Ум воспален, он думает как привидение, только о плохих вещах. И тут вот с этим умом сидеть, вообще ничего не делать, не гулять, даже не работать. Лучше работать, хоть как-то отвлечься. Она собрала этих людей, поскольку это тюрьма, усадила на коврики. Они все бунтовали, сказали, ладно, просидим первый день, но следить не будем за этой глупостью, как воздух входит в ноздри, выходит из ноздрей вообще. Ну, тупость какая-то вообще. Потом они рассказывали, заключенные, как трансформировался их ум. То есть сначала был протест колоссальный просто, до смерти, хоть самоубийство совершил. Потом большинство стали думать, а что, собственно говоря, работать не надо, никто друг другу не мешает, можно посидеть, собственно говоря. Стали соглашаться, просто посидеть. Хорошо же. Все молчат, никто никому не угрожает. Подумали, ну ладно, будем сидеть. А там инструктор, который напоминает, вот воздух входит в ноздри, выходит из ноздрей. Вот из правой ноздря, вот из левой ноздря. Вот входит, смотрите, холодный воздух, замечаете, выходит теплый. Они думают, действительно, разница в температуре есть. И так он их вовлекает постепенно в этот процесс наблюдения. И вдруг они замечают, что 8 часов прошло незаметно. И всем как-то хорошо в конце. Ни о чем плохом не думали, во всяком случае. Думали про собственный нос каждый. И затем усложняется задание. Можно задавать вопросы. Задание усложняется. На следующий день вы еще 8 часов сидите. Каждый день по 8 часов. Где-то неделя, может быть, и 10 дней, по-моему, випассана. Мой один знакомый прошел випассану в России. Он сильно изменился за 10 дней. И на второй день нужно смотреть в область, скажем, сердца. Что происходит за эти 8 часов в области моего сердца? Стук. Сердце. Ну, это орган бьется, да. Вот я слышал, сердце так работает, вот оно у меня так работает. Если прислушаться, есть что-то. О, если еще внимательно, если успокоиться, явно можно слышать, как сердце работает. Вот оно выталкивает кровь. Вот я начинаю чувствовать, как эта кровь пульсами. Пульсация, да, идет по телу, по капиллярам. Вот такие процессы. И 8 часов, представьте, много-много чего можно услышать, оказывается, внутри себя. Это вот начало погрузиться внутри себя через органы. И в конце концов доходит дело до как бы мозга, до ума. Какие мысли за 8 часов тебя посещают? Куда стремится ум? Вокруг чего он вращается? Через 10 дней заключенные кланяются друг другу, плачут, обнимаются с охраной, просят прощения у всех. И говорят, мы сами виноваты в том, что оказались в тюрьме. Эта женщина сказала, я хочу доказать, что каждый человек исправим, необратимо исправим. Это вопрос развития сознания. И вы будете спокойны, если сознание развито. Если сознание не развито, мы раздражаемся только по той причине, что я не понимаю, почему так. Не понимаю, вот в чем дело. Я не могу осознать какие-то вещи. Почему со мной происходит то или иное? Когда что-то хорошее происходит, я принимаю неосмысливое. Так и надо. Даже благодарить не нужно. Просто так должно. А вот когда что-то плохое, я говорю, а почему так? За что? Что я такого сделал? А? Действительно. А за что? И почему? У меня был друг моего возраста, он умер давно, потому что он родился больным уже, никогда не мог ходить, у него ноги как ниточки были. Он был горбатый, мог только сидеть в кресле каталки, вот руками он мог что-то делать. Прибалтике он родился. И он рос, этот мальчик, с рождения такой. Рос, собственно, веселым ребенком. Пока не стал понимать, что он не такой, как все. Разум стал проявляться. Он смотрел в окно и видел, что там дети бегают, играют в футбол, игры всякие. Они дружат. На него никто не смотрит. Просто посмотрит, сразу уходит. Он стал понимать, что он обречен страдать в этом мире всю жизнь. Наверное, у него не будет семьи, не будет друзей, не будет своих детей, не будет любимого дела, работы. И он спросил: «Мама, а почему я такой? Почему так? Я не понимаю. Почему я такой, не как все?» Он говорит: «Ну, дорогой мой, ну, говорят, хромосомы как-то не так сложились у нас с папой там. Ну, такой ребенок получился». Я говорю: «Я понимаю, что хромосомы могут там вот не так что-то. Я-то тут при чем? Почему именно я с этими хромосомами родился?» У него вопрос оставался. Как-то он отличал, говорит, вот себя от каких-то внешних вещей. В этом был вопрос, но на этот вопрос никто не мог ответить. «Потому что ты вроде бы есть хромосомы?» Говорит: «Нет, я не хромосомы. Я не хочу такие хромосомы. Если я против. Почему со мной такие хромосомы?» Ну, но, может быть, Бог ответит только. Вот, естественно, такой вот выход идет туда, в эту сторону, если нет ответа человеческого разума. Может, высший разум есть, который мне объяснит, почему так. Он уже думал о самоубийстве. Он был близок к этому. Мать чувствовала это. Видела странность его поведения. Стал догадываться, что ребенок хочет покончить с собой. И вдруг в какой-то день звонок в дверь. Какой-то человек с улицы молодой пришел. Книги какие-то предлагает. «О чем? Что за книги у тебя?» «Тут йога, о душе», он говорит, «о бессмертии души». Это была Бхагавад-гита. Я сказал: «О, нет, нет, нам не нужны такие книги. Идите другим, предлагайте». Хотел закрыть дверь и говорит: «А я услышал это в своей комнате и закричал, как сумасшедший: пусти этого человека. Пусти, я хочу с ним поговорить». Этот молодой человек пришел, он уже читал эту книгу, где описана природа души и тела, законы кармы, реинкарнации, законы времени, законы гун материальной природы, вот эти вот бытие, в котором мы живем, мы его не знаем. Это недоступно нашему восприятию, нашему разуму. Нужно знание Апурушей, сверхчеловеческое, веда. Веды для этого пишутся. Писание, что сам человек не способен измерить все эти энергии. И он мне сказал, что есть карма, дорогой мой. Вот это твоя болезнь, это карма, проявление твоей кармы. В прошлой жизни ты что-то совершил. Какие-то ошибки были. Поэтому получил такое рождение. Поэтому ты должен сейчас заслужить хорошее рождение, хорошее будущее. И когда они так проговорили несколько часов, я испытал, говорит, облегчение, полное облегчение в сердце. Он стал постепенно счастливым человеком. Я его знаю, знал. Был абсолютно полноценный и счастливый. У него было много друзей, которые приходили к нему, он им рассказывал о том, если он занимался медитацией, он был очень серьезный. Очень духовный человек оказался. Мне еще говорили мои друзья, когда наблюдали за нашими отношениями, говорит: «Посмотри, говорит, вот он, с материальной точки зрения коллега, несчастный, говорит, посмотри, какой счастливый человек. Это тело его не беспокоит, ничего не требует, лишено каких-то качеств естественных, но это даже к лучшему для него, посмотрите. Его она просто не беспокоит, это тело». Вот даже так посмотрели на него. Он был настолько счастлив, он долго не прожил. Итак, есть законы бытия. Мы должны уметь отвечать на трудные вопросы жизни, которые к нам приходят как испытания. Если мы не можем ответить на эти вопросы, мы будем раздражаться, гневаться, обвинять кого-то, создавать проблему и будем попадать в зависимость все больше и больше от своих гормонов. Зависти, раздражения. Будем жить в этой пхаве, вот в этом, внутри себя. Недовольными постоянно, с подозрениями, не доверяют друг другу. Сейчас мужчины и женщины не доверяют друг другу, в этом главная проблема создания браков. Не доверяют даже себе. Если я даю слово, потом я думаю: «Боже мой, смогу ли я сдержать это слово? Вдруг не получится». Я ссылаюсь на обстоятельства. Простите, но обстоятельства изменились. Я, конечно, говорил такое, но обстоятельства изменились. Это стало обычным делом. Но цивилизация начинается лишь с того момента, когда человек способен выполнять свои обещания, говорить и следовать. как слово офицера в старые времена. Вот это уже основа, опора для семьи, для общества, для цивилизации. Честное слово. Документы не нужны. Честное слово. Как говорят, на шутку. На честном слове все держится. Какова сейчас цена честного слова? Легко изменить. А ведь раньше все держалось на честном слове. Как тебя зовут? Вы просто говорите, документ не показываете. Меня зовут так-то, я сын такого-то отца. Все понятно. Все, документ есть. Вы озвучили это. Звук был. Никто в прошлые времена не лгал из цивилизованных, разумных, потому что любой ложный звук дезорганизует наши ДНК. Мы себе во вред это делаем. Любая ложная информация – это конфликт с собственной совестью. Детектор лжи находится прямо здесь. И мы с ним живем, представьте. Если мы говорим неправду, мы вступаем в плохие отношения с этим детектором лжи, с собственной совестью. С этого начинается скрытность, неудовлетворение. Нам хочется показать себя хорошо, скрыть свои недостатки. Мы постоянно об этом думаем. А представьте, как хорошо, когда недостатков нет, серьезно. Не надо скрывать. Их просто нет. Знаете, как хорошо. Мне нужно играть какую-то роль. Как-то себе представлять, бороться, защищаться, оправдываться, устранять свидетелей. Сколько сейчас на это уходит сил у людей? На разборки. Сколько энергии духовной, умственной, внутренней энергии понапрасну, говорится, понапрасну расходуется просто. Поэтому современная наука удивляется, у человека столько возможностей оказывается, внутренних, а он использует всего лишь 10% от того, что ему дано в течение жизни. Ну, современная психология не очень согласен с этим, 10% многое. Моя статистика другая. Если вы 3% используете возможности, вы уже будете необычный человек. Будете сильно отличаться от других людей. Очень сильно. Вас многие уже не будут понимать. Если 10% это гений, 100% это божественность. Это очень далеко. Но это наша природа изначально. От которой мы так далеко ушли, в 1%, в 0,5% ушли. В другую сторону, в минус. Почему? Растрачиваем эти проценты попусту. Не знаю, на чем нужно сосредоточиться. Кто я? Что я должен делать? Каков источник счастья? У меня нет источника счастья, но я подключился бы и зарядился. Оп, счастьем. И пошел дальше. Вот приходит такой, включается, оп, и пошел радостный, куплю плюшку. Но есть такой источник счастья? Ну, например, если говорить о моей практике, ежедневная практика, я повторяю мантру. Каждый день. 1,5-2 часа медитации уходит. Не думайте, что я теряю время зря. Нет. Я просто другие вещи не делаю, время освобождается. Время гораздо больше у меня оказалось, чем раньше. Потому что многие вещи я просто не делаю сейчас, что раньше делал. А кажется, времени мало, правда же, на 2 часа. Где найду еще 2 часа на мантру, на медитацию? Сейчас я вам покажу здесь на бумаге небольшую схему, как регулировать свою жизнь, чтобы все-таки называться счастливым человеком. Или сказать, нормальным, уравновешенным человеком. Потому что счастье начинается с умиротворения. Без мира счастье не построить. Мир в душе должен быть. Так, хорошо. Это красный, это зеленый. Здесь я нарисую. Это наши сутки будут. Циклы времени здесь будут. Наша жизнь суточная. Тут мы сейчас с вами посмотрим, сколько у нас с вами время есть на самом деле. И время, оно как бы циклично. Оно повторяется день за днем, день за днем, день за днем. Как повторение, мать учения. Как вы думаете, вот если человек в школе плохо отучился, класс какой-то, не усвоил предметы, не сдал экзамены, то, как правило, его оставляют на 2-й год. Если он хочет все-таки образование получить, то на 2-й год оставляют, он должен еще раз повторить этот цикл, в конце концов сдать экзамены. Если он снова не сдает экзамены, можно повторять снова-снова, ну, в таком примере. И вот наша жизнь подобна такой школе. Мы одну жизнь проживаем, скажем, урок не усвоили доброты. Накопили раздражения много, там, удовлетворения, там, ушли с проклятиями, несчастными из. Что происходит? Мы должны снова родиться. Поэтому некоторые говорят, социологи, перенаселение. на планете? Нет, не переносимые, второгодники. Не святые рождаются, нет, наоборот. Святой придет раз в 500 лет или раз в 1000 лет, все. Нету больше. Остальные второгодники идут. Пытаются усвоить, хотя слышали, не убивай, не кради, не лги, там и другие вещи хорошие, все слышали. Ничего этого не делают, все наоборот. У нас из других лекций, наверное, нахождение нужно Нео. Он не может понять, я же здесь, какое местонахождение еще может быть? Оказывается, он в другом месте. Он в виртуальной реальности, а его местонахождение в другом месте. Вот, и вот мы тоже с вами можем находиться географически здесь, а качественно находиться можем в другом месте. Вот в чем дело. Гуна – качество означает. Качество определяет именно местонахождение человека внизу или вверху, по вертикали. Куда он меняется? Здесь вступает в силу гуна невежества. 18.00 уже вступает в силу гуна невежества. Это отход от деятельности, пассивность. Ну, мы чувствуем усталость, так она проявляется. Эту гуну мы чувствуем как некую усталость, утомление, нежелание больше работать на сегодня. На сегодня хватит все. Что бы ни было, бывает врал и что-то еще, но достаточно, на сегодня хватит. Так гуна меняется. Это время отдыха, общения, развлечения, тамас. Если углубиться в эту сферу, то праздный ум, мастерская дьявола, там опасно долго находиться. Делу время, потехи час. То есть он должен быть отрегулирован так, чтобы не деградировать. Через развлечения можно прийти к разным глупостям. Это как раз ночное время, приходят странные мысли, все эти воровские там мысли приходят. Потом сексуальные мысли приходят, куда пойти в ночные клубы. Вот это все тамагуна называется, гуна невежества, разрушающая наше сознание. Поэтому она должна быть правильно отрегулирована. И с 18 до примерно 2 ночи это ее область. И здесь пик этой гуны будет примерно 22.00. Здесь все должны уже спать. Самый лучший сон. Где-то с 8 до 12. Я сейчас скажу насчет сна. То есть сон – это область тамаса. Что это имеется в виду? Тамас. Есть сон со сновидениями. Есть бодрствование. Есть глубокий сон. Глубокий сон – это беспамятство. Мы не помним его. Но именно в этом сне, сушупти называется на санскрите состояние это, восстанавливается жизненная сила. Вы не можете отдохнуть без сна, это невозможно. Нужен глубокий сон. Если сон поверхностный, вы можете даже пролежать 10 часов и стать усталым. Сон со сновидениями – это еще не полноценный отдых. Там идет расход энергии. Именно нужно полностью отключиться. Полностью есть такая сила, отключающая сон – это функция разума. Разум должен отключиться полностью от этого тела. То есть мы ничего не помним, но утром поднимаясь, говорим, хорошо отдохнул, энергия, я чувствую. Где-то я подзарядился, смотрите. Это контакт с четвертым измерением, каждую ночь. Четвертое измерение. Значит, первое измерение – бодрствование. Второе – сон со сновидениями. Третье – глубокий сон, в котором находится зародыш в утробе матери, сушупти. И затем он граничит с четвертым измерением, о котором мы не знаем, мы без памяти находимся. Но подключены. Об этом измерении говорят священные книги. Те заповеди, о которых мы упоминали, из четвертого измерения исходят. Если будешь жить по заповедям, ты будешь всегда иметь энтузиазм и жизненную энергию. Как будто ты находишься в глубоком сне. Это называется медитация, вы можете обрести это состояние. Осознанно, а неосознанно во сне. Однако глубокий сон нарушается, когда человек испытывает страх жизни, допустим, или его не любят. Он уже не может глубоко уснуть. Видите? И даже во сне не может найти успокоение. Беспокойство возникает, когда у человека есть какое-то чувство собственности, и он боится за нее. Или есть конфликты с людьми, враги. Все это влияет на сон, на его жизненную энергию. Он быстрее истощается. То есть сон – важная вещь. И самый глубокий сон – с 8 до 12. Здесь все забывается. Кто вы? Где вы работали? С кем вы помирились? С кем вы поругались? Мы должны просто уснуть безмятежно, как ребенок, и восстановить все свои силы, потому что утро вечера мудренее. Утром, когда у вас есть энергия разума и тонкие как бы ткани восстановлены, можете принимать хорошие решения. Лучше, чем вечером, когда вы уже утомлены, раздражены, есть какие-то удачи, неудачи, тут вы озабочены. Здесь вы освеженный. Здесь вы можете принимать решения. Быстро, за одну секунду. Если нет зависти и жадности, решение принимается за одну секунду правильное. Ни годами суды тянутся. Нет, 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 нет. За одну секунду решение принимается правильным образом, справедливым, если мы честны перед собой. И здесь в 2 часа вступает в силу гуна благости. Начинается ее как бы расцвет. Но представьте, 2-3 часа. Мертвое время. Все без сознания в это время, материалисты. Не только вот только, наверное, угомонились еще. Это начало благости. Ее пик где-то примерно 6 утра. Что это значит? Что в 6 утра вы должны быть уже полностью пробуждены, счастливы. Пробуждается счастье, не физическое тело. Не так, что утром просыпаетесь, я встал, все, я не сплю. Да нет, спите вы. Да ты спишь, встань, не мешай, я встал уже, все. Еще злитесь, понимаете, у вас хватает энергии злиться, понимаете? Но вставать не хотите. Трудно встать до 6 утра современному человеку. Наверное, самая большая проблема современному человеку. Рано вставать для определенной цели. Но встать-то могу, а зачем в 5 утра вставать или в 4? Зачем? Ну встал вроде и снова лег, ну нечего делать. На работу не надо, есть не хочу. Вот такие мысли у человека. И я помню, мне было 15 лет, и в школе учился, и друзья. Друзья надоумили. Мы как-то вот с ними, знаете, стали говорить, что мы должны стать мужчинами, нужно волю развивать. Ну что-то такой разговор пошел. И договорились вставать, значит, рано утром, бегать по утрам в парке в 6 утра. В 6 утра встречаться в парке и бегом. И я тоже, значит, дал клятву втроем. Пришел домой к вечеру, думаю, боже мой, я как-то поторопился, погорячился. Как я встану до 6, 5:30 нужно встать, чтобы 6 еще в парк прибежать туда. Никогда такого не было, это невозможно было для меня. Пушкой не разбудишь. Но мне же стыдно, мне же нужно подняться, друзья же придут. Я думаю, так, что делать? А, будильник есть дома, вспомнил. Старый будильник советский был такой. Не антистресс, знаете, такой пик, 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 такой, с таким набалдажником, такой, тик, 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 такой вот был. С завода, такой грубый будильник советский. Я его взял, поставил на табуретку, прямо у своей подушки, значит, на 5:30. Вот. Что-то было, плохо помню. Но помню, мать вроде прибегала, что-то кричала, по будильнику там ударила, в общем, отвязалось, все нормально. То есть, я не проснулся, не смог, я просто плохо помню, что там было. Но я же прихожу в школу, друзья говорят, ну ты что, не пришел-то? Они пришли, представьте себе, в 6 утра, я не мужик. Кошмар, опозорился вообще. Ну что я там придумал, там типа живот болел, там, как обычно человек начинает что-то врать. Я тоже стал врать там друзьям, чтобы как-то репутацию свою сохранить. Она говорит, ладно, завтра посмотрим, завтра приходи. Я говорю, завтра железный, все, я мужик. Сам думаю, боже мой, позоруха, что же, как же встать вообще? Пошел к другу, соседу ниже, говорю, слушай, разбуди меня завтра 5:30. Он говорит, слушай, если я тебе позвоню 5:30, все поднимутся, там родители и так далее. Вот, ты, будильник есть? Говорю, да есть, не слышу будильника, не проснулся. Сейчас, говорит, скажу, проснешься. Берешь ведро цинковое, ставишь на деревянную табуретку, вот туда опускаешь будильник, проснешься. Все проснутся. Я пошел, взял с дуру цинковое ведро в туалете. Было такое ведро. На табуретку деревянную, вот, и этот будильник заведенный, как бомба. Вот так вот тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот представьте, такой усилитель получился звука, громкоговоритель. Я опустил туда и... Ну что-то было утром, взрыв какой-то произошел. Я что-то как-то помню все что-то, но неосознанно, понимаете? Это называется решимость спать. такой долгий пример сейчас привожу вам. Это решимость. Это решимость в гуне невежества. Вот она гуна, видите, нас держит как. Вот вечером я говорю, завтра утром я поднимусь. А почему утром не могу подняться? Я же хотел. А? Невежество держит. Веревка невежества. Я не свободен, смотрите, я не могу управлять собой. Вот с утра-то все и проясняется. А? Наша главная проблема, что мы не поднимаемся утром, просыпаем самую главную часть своей жизни. Это годы идут, десятки лет идут, и мы не пользуемся пробуждением счастья. Вот в этом периоде дня. В другом практически невозможно это сделать. Давихия шагуна моима, мама моя дурь. Очень трудно это сделать. Нужно знать законы природы. Просто это силой не взять. Нужно поймать волну, гуну благости, которая может дать нам эту возможность быть источником счастья. Это источник. Но если мы это время спим, мы ничего не получаем. Если даже вы не медитируете, просто поднимаетесь встретить рассвет, вы уже получаете очень много мудрости, очень много качеств. С течением лет это тоже скажется очень хорошо. Если вы также пищу знаете, как регулировать в течение лет, скажется, очень сильный результат придет. А так, с течением лет, мы, оказывается, не живем. Здесь нет, здесь должна быть молитва, медитация. В это время, в 5 утра вы должны уже медитировать. Ну, в 6 поздно вставать на самом деле. В 6 должны уже быть пробуждены. И еще до 10 утра, до работы еще остается 4 часа. Тут много чего еще можно полезного сделать. Но подняться нужна решимость или искренность. Видите, как прячется духовная наша жизнь от нас. Искренне поднимется человек, будет это делать. Или тот, у кого проблемы серьезные в жизни, тоже поднимется. А тот, пока у кого все, но проблем, не поднимется. Нет. Тут нужна внутренняя готовность, искренность и искреннее желание. Иначе вход закрыт туда. Это не так, что просто пришел, посмотрел, понравилось, не понравилось, ушел. Нет. К этому нужно серьезно отнестись. Это может быть молитва, это может быть мантра медитации, это может быть чтение священных книг. Вы увидите, что в эти часы утренние, если вы на самом деле с решимостью это делаете, вы получаете в 2-3 раза больше результата, чем в другие обычные моменты времени медитации, счастья. Пробуждается энергия счастья. В этом как бы задача наша в это время. Потому что молитва в гуне страсти – и в гуне невежества имеет совершенно другую природу отношения с Богом. С высшими силами, вот где мы только во сне неосознанно соприкасаемся с ними. И в заповедях, которые мы не можем и не знать, или не делать их. Мы не живем там, мы спим там. То в этих гунах молитва совсем другая. Боже, дай мне денег, дай мне здоровье. И пусть все мои враги сдохнут. Все, вот это наша молитва. В этих гунах страсти и невежества. Что в благости, я желаю всем счастья. Я развиваю любовь ко всему живому, потому что есть источник один на всех. То есть я там не мужчина, не женщина, не рабочий, не бизнесмен, не русский, не немец, не американец, не индус. Я пытаюсь осознать дух, поднять, возвысить мысли, ум, брахман к совершенству, где нет никаких материальных оценок. Это состояние подобно сну, но осознанному. Когда исследовали Харе Кришна Махамантру в Институте биологических полей в России в 82 году под руководством Спиркина академика, они выяснили, что обычный человек, когда спит, у него на 8% уменьшается потребность в кислороде, это глубокий сон. 8%. На 8-10%. Это состояние покоя указывает глубокого, глубокий сон. Человек, который повторял Харе Кришна Махамантру в течение 1 часа, уменьшилась потребность в кислороде на 20%. Это покой более чем глубокий сон, но в состоянии бодрствования. Это настоящая медитация. Попытайтесь глубоко расслабиться, успокоиться, но не уснуть. А сознание стать бодрым. И вы увидите чудеса вокруг нас. Вы увидите совершенно другой мир. Другим умом, другими чувствами. То есть это вопрос сознания, видите? Потому что сознание, оно постоянно работает, деньги, тут отдых, развлечения, устал, работал, работал, устал, потом состарился, и что? Все, в тамосе оказался. Так и не нашел ответа, зачем все это делал. Жил, не жил, непонятно. И вот это состояние покоя, равновесия исходит из сатва гуны. Это ее природа. Это самая высокая гуна, которая может быть вот в этом мире. Есть, конечно же, еще и высший уровень. Об этом мы сегодня не говорим. Трансцендентный уровень, вне гун вообще природы. То есть душа такова. Но в этом мире, пока мы живы в этом мире, мы должны жить в сатве, стараться преимущественно. Выбирать всегда сатву. Пищу из сатва гуны, воду из сатва гуны, воздух из сатва гуны, общение с людьми из сатва гуны, священные книги из сатва гуны. Самое чистое, самое лучшее. Обучать детей сатва гуны. Раджа гуна, она должна быть, это наша деятельность, организованность, работа, деньги, карьера. Но к этому мы относимся нейтрально. Вы успешный, богатый – хорошо. Вы средний – тоже хорошо. Вы бедный – тоже хорошо. Нейтрально к этому относимся. Вы очень красивый и образованный, потрясающий. Хорошо. Вы не очень красивый, не образованный – тоже хорошо. Какая разница? Это временные вещи, не такие значительные вещи. Они дают нам временный успех в этом мире, но не больше этого. А вот тамас мы должны отвергать полностью. Раджа-гуну мы не принимаем, не отвергаем, пользуемся ей. Не отождествляясь с ней, ни с богатством не отождествляем себя, ни с красотой, ни со старостью, ни с плохим, ни с хорошим, ни с потерей, ни приобретением. Мы счастливы просто, и все. Но тамас, разрушающие наши отношения, наше сердце оскверняющее, отвергаем эту зависть, отвергаем. Раздражение, агрессию, злобу. Это мы должны отвергнуть. Любые злые намерения нужно отвергнуть. Выгоду, 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 выгоду. Как извлечь, как эксплуатировать, как обмануть, как обхитрить. Это мы все полностью отвергаем. Как? В медитации. Ум отрываем подальше от этих вещей. Подальше от этих вещей. В противоположную сторону, вверх. Если эти вещи вниз, то мы вверх двигаемся. Таким образом, если наша жизнь будет отрегулирована, я понимаю вас, понимаю, о чем вы сейчас думаете, это не всегда возможно для человека, который в наших условиях работает, содержит семью, там у него есть свой график, работа. Но так или иначе мы услышали принцип. Применять его каждый будет в своих условиях, как получается, как умеем. Но любая попытка будет хороша. Меня беспокоит только одна вещь, что иногда мы фанатично все эти вот цифры записываем и пытаемся вот в секунду все делать. Как один человек когда-то на севере купил книгу Бхагавадгиту в 90-х годах еще, где-то на Урале, на севере. И там он прочитал, ему понравилось, там были телефоны контактов. Он созвонился там с друзьями и сказал, что теперь мне делать, вот я почитал эту книгу, вот ваши тут телефоны, я бы хотел как-то вот практиковать тоже медитацию. Ему сказали, что нужно как практиковать медитацию, как жить. Нужно вставать рано утром, ему сказали также. Холодный душ принимать и 16 кругов мантры. Каждый день. Мы тогда на компромисс не шли, 16 каждый день, все. Сейчас мы говорим, ну хорошо, хоть один круг повторяйте. Ну хоть полтора, ну все хорошо, вы понимаете. А тогда мы были более фанатичными, более прямыми. 90-е годы был беспредел, мы тоже беспредельные. Так же себя вели. Ну ему сказали 16 кругов, значит, ну то есть душ, все как надо. И вот он через полгода звонит. Я говорю, а можно не под душем повторять мантру? Очень холодно. Меня вот беспокоит только вот это вот момент. Что сейчас вы все поймете, все секунда в секунду. Вот и я вот беспокоюсь об этом, что иногда неправильно понимают, о чем мы говорим. Это принцип. Есть еще разум. Не забывайте об этом. Применяйте разум. Как это вы можете? Может, какой-то день просто не удастся. Ну, ничего страшного. Давайте, как только есть возможность, сразу же приступайте к этому. Здесь, вот в этой области сейчас никто не живет вообще. То есть этого опыта никто не получает. А ведь главная задача нашей жизни – возвысить ум именно, а не накопить денег. Ведь как раз в этом задача воплощения. Деньги мы тут все оставим потом. За одну секунду щелк, и все, ничего нет. Все. И не было, как будто бы. Уже и сомневаемся, было ли это моим или нет. Представьте, я заработал 20 миллионов долларов и умер. Хорошая судьба. Меня прославляют, все, но я-то уже в другом месте, правильно? И я родился, я же помню, у меня бывает, я Джати Смара, но я помню прошлую жизнь, я иду в банк и говорю, это мои деньги вообще. Это я заработал, понимаете, в прошлой жизни, Но мне никто не выдаст эти деньги, все. Отрезаны, все, это не ваше, ничего не наше здесь. Мы это хотим оставить детям, а те своим детям и так далее. И сказка про белого бычка. Знаете сказку про белого бычка? Вот мы так можем попасть в такую ситуацию. Сказка про белого бычка. Поэтому, конечно же, это одна из наших обязанностей. Оставить наследство своим потомкам. Необходимо, это наша забота, наш долг. Да, оставить там дом, может быть, там какую-то деятельность хорошую передать, запас каких-то финансов, чтобы им встать на ноги, чтобы жизнь им облегчить. Но этого недостаточно. Нужно оставить главное – дхарму. Как поступать с этим? Правильно. Не так, что мы большие деньги оставляем, наши дети наркоманами становятся. Или проститутками возвышенными социально. Нет, нет, нет. Богатство и духовные знания – это тоже богатство. Две вещи нужно передать в наследство. Тогда наша жизнь полноценна и счастлива, умираем спокойно. Знаем, куда идем дальше. Здесь мы задачу свою выполнили. Есть задача выше еще. Это еще путь не кончился. Мы в процессе. На второй год оставаться не нужно. Нужно учиться хорошо. На четверке, на пятерке. Лучше с отличием. Сами понимаете. Чтобы был аттестат нормальный. Ведь все это фиксируется. Наше невежество фиксируется в атмосфере звездами. И все, что зафиксировано, в следующее рождение переносится. Точь в точь. Такие точные законы природы. Каждый атом на своем месте, говорится. Ничего лишнего. Это потрясающая картина, потрясающая картина. Трудно даже представить, что такое. А ведь мы думали, что мир случайные какие-то комбинации. Ничего случайного не происходит. Вот вы можете смотреть, как толпа людей в городе вот так вот перемещается хаотично. Видите, хаос? Нет. Спросите любого, каждый знает, куда идет. Никаких случайностей. Случайность – это моя ограниченность. Потому что я чего-то не знаю, и для меня это неожиданно как бы случайно. Но если я это знаю, то не случайно. Если я предусматриваю, это не случайно. И если и что-то должно случаться с нами случайно, так это счастье должно прийти. Вот именно так, неожиданно оно приходит. Незапланированно. Знаете, когда? Когда я точно уверен, что я не достоин никакого счастья вообще. Вот тогда оно и приходит. Скажет, нет, нет, ты не прав, скажет. Ты не прав. Я с тобой не согласен. И в нашей жизни есть много предупреждений перед тем, как придет счастье или придет что-то другое. Как один человек, юрист, он состарился уже, он законы знает хорошо же. Состарился, и однажды дверь открывает свою квартиру, и смерть заходит. Hello, говорит. Guten Tag. Собираюсь, у тебя пару минут есть. Ах, что значит пару минут есть? Экстремист какая-то организация. Я юрист, меня не нужно обманывать. Если мы кого-то забираем, мы должны предупредить повестку, а тут собирайся, две минуты у тебя. Нарушение закона, я юрист. Смерть сказала, хорошо, ну давай поговорим. Она замедлила время, тишина гробовая наступила. Уселась напротив. И спросила, ну как здоровье? Да какое здоровье, о чем ты спрашиваешь? На ладно дышу, видишь? А что так шепелявишь? Да зубов нет. А что, и раньше так было, что ли? Да раньше были зубы, орехи кололо. Сейчас нет. А что ты так прищуриваешься, что плохо видишь, что ли? Ты что, слепой родился? Нет, нет, мне были как глаза, как у орла. Это сейчас такое все. А вот ты как-то вот там сидишь, кряхтишь, что там, подагра, колени болят. А что с коленями-то? Да, ну, состарился вот раньше. Бегал как джеран. А, слушай, что-то у тебя волосы где? Да были у меня волосы. Видишь, сколько было предупреждений, собирайся. Столько предупреждений. И ты до сих пор не понял, в каком мире живешь. Поэтому время такое наступает, неожиданно. Но вот счастье приходит тоже неожиданно. Как смерть, говорится, так же приходит. Но именно к тем людям, которые считают себя недостойными этого. Спросили одного святого, как у вас дела? Знаете, что он ответил? Лучше, чем заслуживаю. Это счастливый человек. В этом мире, конечно, невозможно полностью быть счастливым, идеальным образом. Всегда будут какие-то трудности физические на этом уровне, всегда то болезни, то погода, ну, мало ли что, то враги достают, У каждого есть какие-то недоброжелатели, друзья. Но источник счастья должен быть постоянный внутри, независимо ни от чего. Мы можем это терпеть, не замечая, говорит. Титикшасва парада. Матрас паршавству каунту яши тошна сука дукада. Агамапайна нитям стам ститикшасва парада. Потому что этот мир как временное проявление счастья, несчастья как погода. Циклирует счастье, несчастье. Научись терпеть так, чтобы это не замечать, не тревожило. Вот это йога называется. И для этого нужно подниматься пораньше утром, заниматься медитацией, принимать холодный душ, как вы уже слышали. Но не под душем повторять мантру. Прохладный, ледяной не нужно, потому что сейчас вы слабые уже, не такие сильные, как в прошлые века люди. Комнатные температуры, мы сейчас регулируем, нам это легко, у всех есть горячая вода. Прохладный душ такой летний принять, одеть свежие чистые одежды, только снова ложиться спать не нужно. Если вы садитесь, засыпаете, то нужно встать. Я, допустим, хожу по утрам активно, потому что я сижу целыми днями, бывает, сижу. В машине сижу, на лекции сижу, в книге сижу, пишу, я сижу, сижу, сижу. Поэтому иногда я вот хожу, гуляю утром в парк или на природу, где людей нет, чтобы не смущать людей, знаете, мантру повторяешь, они же слышат что-то. Подумают, там все нормально с ним, нет? Сейчас эта практика забыта. А это была, естественно, практика. Мантра – это очищение ума, омовение ума. Как тело омывается, ум тоже должен омываться. Вибрации звука, трансцендентные вибрации звука. Имена Бога нужно повторять. Имена Бога – это качества божественные. На какое имя медитируете, такие качества у вас развиваются. Все очень просто. Поэтому не каждый звук трансцендентен. Если повторяете табуретка, 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 16 кругов табуретки после душа, и результата не будет, отупление будет результат. Но если махамантру будете повторять, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рам, Рам, Рама, Харе Харе, и будете повторять, вы увидите, результат будет позитивный всегда. Каждый день, каждый Божий день. Нужно только просто это делать, и все. Вот источник нашего спокойствия. Внутри нет такой силы, что мы выдерживали все. Где-то мы прогнемся, где-то мы сломаемся. Жизнь будет сильнее нас. Но если вы обращаетесь к божественным энергиям, вы надежно защищены. Итак, мы не говорим о религии. Я не упомянул это слово. Не путайте то, что я говорю, с религией, медитация. Это не вера. Это опыт. Это нечто иное. Йога – это опыт непосредственно. Вера – это начало. Конечно же, вера необходима, чтобы просто поверить в процессы. Ну, если я верю, я проверю хотя бы. Сработает или не сработает? О, сработало. Видите? Значит, можно продолжать. Вот таким образом. Слепо верить ни во что не нужно. Слепо верят люди те, кто не практикует ничего. Это фанатизм называется. Я ничего хорошего не делаю, но верю при этом. Это фанатик. Это тяжелый случай. То есть нужен непосредственно опыт жизни позитивный. Хотя бы одно мгновение в жизни прожить в полном сознании, говорится, это лучше, чем 1000 лет как дерево прожить, простоять, не имея позитивного опыта. Итак, этот источник, он существует, источник блаженства, источник счастья, источник нашего покоя, мира, знания, он один на всех, это абсолютная истина. Джанмадесятага, откуда все остальное исходит, и подвижное, и неподвижное, и так далее. Нам нужно просто выбрать самое лучшее из того, что исходит из этого источника. Победить свои вот эти вот материальные вкусы, развить духовные вкусы. И наша жизнь, конечно, будет успешной, несомненно. Каждый день будем в равновесии находиться, как минимум. Спасибо. Вот эта информация на сегодня. Сейчас, пожалуйста, можно вопросы по этой теме, если они уже есть. И активней, да, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Миша. Я хотел бы, может, вы могли бы поподробнее раскрыть тему слова медитация, то есть как это практикуется. Я раньше занимался как бы пранаямой и больше концентрировался на дыхании. То есть, не имея перед собой, то есть я не знал еще тогда о том, что можно медитировать на личность Бога. То есть как правильно можно медитировать на личность Бога, что это такое. То есть какие-то практические советы, может, можно?
Хорошо, хорошо.
Спасибо большое.
Хорошо, просто это большая тема, интересная. Мантра медитации. Что это такое медитация? Мантра медитации. Сейчас вы сказали о личности Бога как объект медитации. Это высший объект медитации. В разных как бы традициях, в разных культурах есть разные объекты медитации. Но высший – это личность Бога. Например, есть медитация на пустоту. Медитация на одну точку, как на источник всего. Ну, такие умозрительные, абстрактные медитации существуют. Медитация просто как расслабление, успокоение. Скажем, на чем-то позитивном, на луче солнца. Фиксируйтесь. И вот он вас тепло расслабляет, энергия. Вот вы продолжаете этот контакт в уме. И все больше и больше ощущаете. В конце концов вы связаны с солнцем. Такие тоже есть формы медитации. Это глубокое сосредоточение на чем-то одном. Только одном объекте. Не два, не три, только одно. Но нужно выбрать лучший объект. Поэтому люди разные, у них разные знания, разный разум. Что для них лучше, каждый выбирает сам. Но веда говорится, что высший объект, самый лучший, это личность Бога. То, что вы сейчас упомянули. То есть здесь мы не настаиваем, это уже вы выбираете сами объект, но высший объект – это личность Бога. Личность Бога означает, что у него есть форма, раз. У него есть качество, два. У него есть какие-то действия, три. И имя, четыре. Четыре момента. Описывают объект любой. Если одного из них не хватает, это уже не объект, это аспект. Значит, Бог – это объект. Аспект его, скажем, это безличное сияние духовное. Нирвана. Это аспект. А исходит от объекта. Объект обладает четырьмя характеристиками этими. Тогда это личность Бога, объект. И говорится, что наиболее полным образом объект выражается через именно имя. Например, если я хочу описать какое-то животное, собака. Четыре ноги, голова, два уха, хвост. Это я форму описал, упрощенно. Вы запомните так, четыре ноги, опирается на четыре ноги, сзади хвост, впереди голова, два уха и нос такой, хорошо. Идете в поле, видите лошадь, видите, какая большая собака. Четыре ноги, хвост, голова, уши, все на месте. То есть форма полностью еще не описывает объект. Требует больше затраты энергии, чтобы писать объект по форме. Но если вы говорите слово «стол» или «дом», в этом слове все виды домов и столов. Звук – самое емкое вместилище, видите, информации. Поэтому имя выбирается, мантра медитации. Берете звук имени, имя Бога. «Призвавший имя Господа спасется. Где твое трое во имя мое, там и я с ними. Да светится имя твое». То есть это повсюду разглашается, это не что-то новое мы говорим. То есть почему? В чем как бы научность этого процесса? Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом, не отлично от него, видите? Изначально звук не отличен от формы, от действий, от качеств. На абсолютном уровне такого различия не существует. Но мы сейчас находимся в мире двойственности, в мире веществ. Вот этих веществ, о которых мы говорили, которые вот за счет вращения создают эту плотность. И в этом мире веществ двойственно существует. Звук отличается от объекта. Я хочу пить, я говорю, вода. Но жажда не проходит. Самой воды нет. Звук только есть, напоминание. Но образ она создает, несомненно. И здесь, чтобы достать воду, недостаточно звук произнести. Нужно найти воду, подойти к воде как бы непосредственно. То есть пространство и время здесь меня обуславливает. На трансцендентном уровне нет такой обусловленности. Если вы говорите «вода», в звуке вода уже присутствует. Если вы говорите имя Бога, в этом звуке он уже присутствует. Не просто напоминает, а присутствует полностью. Не джасарва шактис, это говорится о науке повторения имен Бога. Намататвы. Там есть все энергии в этом звуке. Все, что хотите. И медитировать на звук несложно, нужно просто слушать. Ум будет убегать. Верно же, куда-то. Вы занимались медитацией, вы знаете, что ум имеет природу куда-то отвлекаться постоянно. Значит, что делаете? Снова возвращаете к звуку. Он снова пошел туда, снова к звуку, снова туда, снова к звуку. Вот так практикуете, постепенно он начинает слышать, видеть, ощущать, чувствовать запахи. Начинает входить в ту реальность по звуку. Это происходит по звуку. То, что звук создает образ, доказал еще Павлов, ученый русский. Он проводил эксперименты со звуком, простые, но очень эффективные. Колба. с непрозрачными стенками, с уровнем воды, кипятка. Подопытный человек, ему предлагается опускать руку до уровня кипятка, ощутить его, отдернуть руку. То есть нужно почувствовать ожог некоторый, легкий. В это время, когда он касается кипятка, одновременно включается звук, кипяток. Ну, рефлекс есть, все отдергивается, несколько дней идет эксперимент, простой. В конце, последнее, кипятка не было в колбе. И всякий раз, когда человек опускал руку, при звуке кипяток, рука отдергивается. Звук создает присутствие образа. Это доказал Павлов. Вот на таком простом примере. Однажды, как-то давно, пришла команда людей на телевидение и спросила, а можете ли нам показать, как падает 10 тонн яблочного желе с неба? Ну, надо, по сюжету нужно. Мы сказали, ну, где же мы возьмем столько желе или заменителя? Это же нужно показать, это снять нужно, нужно сделать это. Нет, нет, это слишком дорого будет, обойдется. Не можем. Но когда пришли на радио, они сказали, можем сымитировать звуком. Будет полное впечатление, что яблочное желе свалится с неба хоть 10, хоть 100 тонн. Сколько угодно можем навалить вам. Мне один человек, работающий на радио, говорил, рассказывал эти вещи, как они делают перед микрофоном все эти имитации при помощи звука. Это вы, наверное, слышали ту постановку, где два человека сидят у костра, разговаривают о чем-то, это задушевное, и вы слышите, как у него костра, потому что костер трещит же. Говорит, это берете целлофан, не полиэтилен, а целлофановые есть такие вот. И просто в руке вот так вот сжимаете, и вот этот треск. И он прямо это сделал, и мы с ним разговаривали, я слышал, что звук костра, все, воображение тут же подхватило. В Бангладеш в свое время был переворот, революция была, произошла по радио. По радио объявили, что все, оружие складывайте, заняты стратегические места, вы окружены. Все поверили звуку. Звук создает образ. Поэтому язык – самое мощное оружие нашей судьбы. Если вы чувствуете, что вы страдаете в жизни, проблемы, следите за языком, что вы говорите. Вот. Отсюда все проблемы. И также вы можете возвысить себя и людей при помощи речи, звука. Поэтому это главная как бы вещь. На что нужно медитировать? На звук лучше всего медитировать. Звук проявляет форму, качество, деяние и все остальное. Вы все увидите через звук, ушами, через уши, в сердце. Все эти образы. И медитация – это означает, что ум нужно контролировать. Слушать, он уходит, слушать. А куда он уходит, скажите? Вот куда бы он ни пошел, куда он придет в конечном итоге, как вы думаете? Ум. Как думаете? Вот, если отпустить его, иди куда хочешь, ум. Куда? Назад вернется? С чем? Что-то должен принести. Нет, нет, понятно, он так просто не пойдет куда-то. Ему нужно что-то взять. А что взять? Противоположную полу, совершенно верно. Больше никуда. В конечном итоге туда пойдет. И любое животное так же действует. Отпустите его, куда он пойдет? Видит, искать противоположный пол. Все, это ум. Поэтому говорится, возвращай его обратно, возвращай его обратно, возвращай обратно. К возвышенным мыслям. Мантра – источник возвышенных мыслей и состояние в сердце. Это состояние порождает вот эти возвышенные мысли, открываются потрясающие мысли внутри человека. Это мантра, очищение ума. Ман – ум, тра – это освобождение ума. И вы чувствуете обиды, вы чувствуете иногда раздражение, иногда беспокойство. Повторите мантру. Очищает, работает. Я повторяю, жена повторяет, дочь повторяет, мать повторяет. Куда ни приеду, все уже повторяют. А вы до сих пор не повторяете, что ли? И Германии тоже должны все повторять, а как же? Не отставайте от России. Где-то Германия впереди, ведь, а где-то отстает, оказывается. Нет, я надеюсь, что Германия не достанет, потому что это предсказано. Именно Россия и Германия первые будут в духовном развитии. Сейчас упадок, вы, может быть, чувствуете, общий, не только в Германии. Но предсказания таковы, что Россия, Пруссия первые. Пруссия – это как раз часть Германии тоже. Поэтому вы можете начать новую эру. Вы уже начали ее, похоже. Еще вопросы какие?
Как во время чтения мантры можно бороться с телесными препятствиями? Когда, например, бросает жар или ноги затекают, это когда-нибудь пройдет, потому что это очень мешает концентрации.
А почему ноги затекают?
Ну, позе лотоса же нужно.
Не надо позе лотоса. Это как по душам лучше 20 часа, чем по лотосу. Если у вас затекают ноги, вы продолжаете сидеть, что же вы себя мучаете так. Мантра этого не требует. Это для кундалини требуется сидеть в позе лотоса. Но вы такую позу все равно не освоите, если я вам скажу, как ее правильно сделать. Это очень трудно. Нужно вытянуть позвоночник, выпрямить полностью его. Где-то сантиметров на 8-10 вверх можно вытянуться. Тогда сидеть в позе лотоса. Тогда что-то получится. И полгода минимум. Не дышать. Пранаяма. Тогда что-то получится. Поэтому это для здоровья, эта йога. Занимайтесь только для здоровья, не для медитации. Поза лотоса – это комфортная поза, но ее освоить сейчас трудно человеку современному. Можете немножко практиковать ее, недолго только, потому что колени могут пострадать еще. Я говорю, мы сейчас слабые люди. Будьте осторожны с этим моментом. Это нужен инструктор на каждого человека сейчас. Потому что у кого-то это получится, у кого-то не получится. У кого-то колени полетят с позы лотоса. Например, в Индии они с детства садятся в лотос. Табуреток не нужно. У них даже ноги по-другому, как бы коленками назад что-то вот я. Индусы, когда с ними вижу их, они какие-то, у них ноги странные, у них вот раз сложился и все. Я так не могу. Я на стуле вырос, видите. Как только я стал ходить, мне сразу стул стали подставлять. У меня другие колени. Это тоже учитывайте. Видите, ноги затекают, что делать? У них не затекают, сидят. Поэтому здесь, ну, для здоровья практикуйте как, чтобы вы были, хорошо себя чувствовали. Что касается мантры, можете стоя повторять мантру, или сидя на стуле повторять мантру. Важно внимание. И, конечно, сидеть лучше прямо, чтобы не уснуть. Бодрость-то. И бодро повторять мантру. Быстро нужно сжать вибрацию. Иначе уснете не так. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Это индивидуальная медитация. Вот так, в таком духе. Повторяйте 15-20 полчаса, и вы увидите, вот это будет результат. Тут вы не уснете, будет бодрость, пойдет результат. Чакры будут работать, открываться, центры начнут сами по себе. Звук – самая большая сила в медитации. На самом деле, безмолвная медитация, она не безмолвная. Потому что в итоге этой медитации вы должны услышать звук «Ом» в атмосфере. Вот тогда вы заканчиваете вашу медитацию успешно, самадхи будет. Сама мантра, поймите, она независима от циклов времени, она трансцендентна, нематериальный звук. Но мы зависимы, нам легче вот в это время пробудить себя. Если не успеваете, в любое время можно тоже закончить ее. Круглые сутки можно сделать, где угодно. Можно даже по дороге на работу это делать. То есть мантра этим, она универсальна. Для века Кали, говорит, это лучшее средство сейчас для духовного продвижения. Остальные методы затруднены в наше время. Да, пожалуйста.
Оскорбления есть во время чтения мантры, как их избежать?
Об оскорблениях я завтра расскажу. Хорошо, спасибо, это хорошо. Вот отдельная тема. Интересно, что в России меня тоже спрашивали об оскорблениях. На публичной лекции причем. Новые люди. То есть они уже приближаются к этой теме, смотрите как. 10 препятствий есть в этой практике, я расскажу завтра об этом. И, конечно, что-то еще расскажу. Да?
Вы сказали, что другие методы затруднены сейчас в наш век. Ну, то есть гняна, карма и мистическая йога, да? А что это значит? Это значит лучше сконцентрироваться на бхакти или все-таки сбалансированно все четыре стоит развивать?
Есть, как бы если строго говорить, есть одна только йога, бхакти-йога. И она включает в себя все эти другие как бы аспекты. Это ее аспекты. Карма – это деятельность. Гьяна – это размышление. Медитация – это сосредоточенность. Если есть любовь к Богу, есть сосредоточенность, есть философское понимание и есть направленная деятельность. Как бы автоматически это все связано. Да? Если есть любовь к Богу, делайте, что хотите, вы свободны. Все, вы совершенны. Но если еще любви к Богу человек не достиг, у него есть склонность к деятельности, например. Да? Тогда он карма-йогу практикует. Для Бога тоже, но с примесью деятельности, акцент на деятельности. Если кто-то не любит деятельность, любит размышления, философствование, он идет путем гьяна-йоги, но должен о Боге размышлять, ни о чем-то другом. Это значит не йога уже, просто размышление. И так далее. То есть это различные ступени, так можно сказать. Но бхакти-йога – это на самом деле одна йога. Там есть и карма, и гьяна, и медитация, все есть. Если есть любовь к Богу, все полноценно. Остальные пути почему затруднены? Потому что более-менее механистические, требуют больших усилий очень, которые сейчас трудно человеку сделать. Например, аштанга-йога. Сейчас мы мало живем, чтобы ее завершить, успеть. И в городах она невозможно практиковать, живя в городе. Кроме этого, если мы хотим гьяна-йогой заниматься, философскими достижениями мысли, скажем, то нужно принять целибат. Это тоже сейчас современному человеку невозможно сделать, строго говоря. Полное безбрачие обет дать. Это в монастырь нужно уходить. Не нужно это практиковать, это очень трудно. Но бхакти-йога рекомендована в наше время как самое универсальное средство, мощное и легкое.
Спасибо вам большое за лекцию. Хотела спросить, чем отличается праведный гнев от неправедного?
Праведный гнев от неправедного гнева. Праведный гнев, он используется для того, чтобы устранить невежество. Ну, например, вы обучаете детей или подростков, или кого-то, и сталкиваетесь с невежеством, с упрямством, и тут вы проявляете гнев для того, чтобы все-таки обучить человека. Говорите, вот накажу тебя. То есть угрожаете даже для обучения. Это праведный гнев. Неправедный гнев, когда вы это делаете для собственного удовлетворения, унижаете кого-то, или оскорбляете кого-то, или в отместку что-то делаете. Просто в отместку. Потому что помните зло и все, не можете забыть. Это все неправедный гнев. Праведный гнев, даже когда проклинают такие мудрецы, это проклятие блага приносит в конечном итоге. Это праведный гнев. Неправедный гнев – это черная магия, начало черной магии. Отсюда начинается черное, все черное. У кого микрофон?
Я хотел по этому же вопросу. А разве вообще бывает праведный гнев? Разве не сбалансированность и спокойствие наша цель? Спасибо.
Да, баланс вот здесь, в гуне благости. Здесь тоже есть гнев, может быть раздражение, может быть неудовлетворение, но это другое. Это в балансе именно. В разуме находится. Как бы в благости, в пользе. Например, нож в руках преступника и нож в руках домохозяйки. По-разному оценивается, видите? Вот в руках домохозяйки это в благости. Вы просто пользуетесь им, чтобы чистить овощи. Тоже оружие. А в руках преступника, в страсти, в невежестве, это уже другая оценка, видите? Не в балансе, уже опасный элемент. Все, что вы используете в служении Богу, это праведно. Да, его не нужно контролировать, потому что его до конца невозможно контролировать, говорится, гнев. Так же, как сексуальную энергию, невозможно просто удержать. Ее нужно правильно направить. И гнев, если правильно направить, он тоже полезен. Не сверх меры, а правильно. Для того, чтобы, скажем, передать знания или остановить агрессора нужное. Нет, кшатри, воин имеет право гневаться в этом случае. Проявить гнев. Ну, это для пользы дело должно быть. Служение Богу. Угу. Да, кто? У кого микрофон сейчас?
Можно?
Давайте.
Мой вопрос такой. Как развить приверженность духовной практике, постоянство?
Как развить привязанность к духовной практике? Нужно вкус. Вкус. Вкус приходит во время еды. Мы пробуем. Вкус приходит, этот вкус нас привязывает. Нам нравится. Мы продолжаем это делать. Давайте, развивайте свой вкус. Начинайте внимательно это делать. Почувствуйте вкус. Так, у кого еще был вопрос? Здесь, пожалуйста, вопрос. Вот.
Здравствуйте, благодарю вас за лекцию. У меня есть три вопроса. Ну, за лекцией следят онлайн мои подруги, и я просто замечаю, что на женский ум немножко беспокойный. И вопросы такие, что первое, можно вот я зачитаю? Одинаковый ли эффект, если повторять мантру в движении или в статическом положении?
Я думаю, что эффект может быть не одинаковый, потому что если человек идет куда-то по дороге, он могут отвлекать объекты окружающие. Поэтому ум может быть не так сосредоточен. Конечно, лучше это делать вот в утреннее время, в уединении или с теми, кто тоже вместе практикует, чтобы лучше сосредоточиться. Но когда уже входите в эту вибрацию, уже не важно, где вы находитесь на самом деле. Можете даже во время ходьбы чувствовать ту же самую связь божественную, где угодно. Но чтобы войти, нужно, конечно, какие-то условия все-таки создать. Не так, что проспали все, быстро поднялись, там чашку кофе, и быстро на работу, и мантра, и взяли мантру, и побежали. И, конечно, это будет слабее. Постепенно даже потеряем вкус к этому. Это нужно уделить время достойное и достойное внимание. Поэтому вопрос как бы хороший, практичный. Старайтесь это делать хотя бы часть мантры, хотя бы половину в хороших условиях, спокойно. И остальное уже как получится, вот где-то в перерывах, если не успеваете.
Спасибо. А вот есть еще отличие женского, я не знаю, может быть, духовного пути и мужского. И как, вот вы рассказали прекрасную модель, и это очень разумно, но если действительно пока что не получается, или может быть нет такого вкуса или благочестия, как вот не ругать себя за то, что пока не получается, а просто делать то, что получается, и идти в развитие?
Снова хороший вопрос. Женщины хороший вопрос задают, видите? Это разум. Женский разум глубже считается, чем мужского разума. И поэтому она больше, как бы, может быть, запутываться при этом, женщина, что в глубине находится. Переживаний, размышлений. И в чем тут, как бы, вопрос? Отличается женский ум и мужской ум, несомненно. Для женщины, вот Бердяев говорил, это философ, для женщины любовь и долг – это одно и то же. Нет любви – нет долга. Вы не заставите ничего делать, если нет любви. Невозможно практически с ней справиться, она неисправима. Но если есть любовь, сразу появляется долг. Она лучше выполняет, чем любой, кто бы это ни был. Если женщина любит ребенка или любит мужа, она горы свернет ради этого. Огромная сила. То есть за каждым сильным мужчиной есть какая-то сильная женщина, обязательно. И здесь, чтобы повторять мантру, недостаточно просто и медитировать, как мужчине, йогу. Для нее это будет несколько искусственно. Она должна это делать для кого-то. Например, она встретила духовного учителя. И ради него она будет это делать. Вот ради себя не знаю. Если она уже с Богом связана, конечно, будет делать. Если нет, ей нужно с кем-то иметь эту связь, эту йогу. Она должна любить кого-то, чтобы это делать. Поэтому если любит окружающих людей, она может это делать. С кем она практикует, есть дружба, хорошие отношения, она может это делать. Когда есть духовный учитель, который она также любит всем сердцем, она может это делать. Просто механистически долго женщина делать не будет это. Мужчина может делать просто как долг исполнять. Но любовь и долг для него разные вещи могут быть. Любишь, не любишь, скажи, делай. Для мужчины это нормально сказать. Для его психологии это нормально, применимо. Аскеза, порядок, как бы воля мужская, все, он идет. А у женщины по-другому устроена жизнь внутренняя. Поэтому иногда что говорится? Не просто повторите мантру для женщины, но можете представлять образ Кришны. Привлекательный он, ведь самый привлекательный образ его. Вот это может помочь вам также эту связь поддерживать. Изображение какое-то иметь перед собой, допустим, или в уме этот образ. С этой стороны вопрос у нас.
Добрый день, моя имя Галина. У меня вопрос по поводу начала вашей лекции. В начале лекции вы коснулись темы лени. Лень, что это за качество? Бывает ли оно двух видов? На мой взгляд, оно бывает двух видов. Одно из видов – человек приходит с этим качеством. И другое, может быть, силу воспитания он получает именно это качество. Есть ли какая-то разница между этими двумя вещами? И если это воспитание, как это можно исправить?
Лень – это тамас, энергия невежества, лень. Есть привычка находиться в этом ленном состоянии. ум в прострации, просто ни о чем человек не думает, блуждающий ум. Сидит что-то, потягивает, попивает, наслаждается жизнью. Это лень называется. Это вот времяпровождение, когда люди отдыхают, отдых. Он не дает какого-то заряда, но дает какое-то некое такое отвлечение от какого-то напряжения. И все. Но заряда не дает достаточно. Человек поэтому быстро устает после этого. После такого отдыха быстро устает. На самом деле человек должен работать без выходных отпусков. Если умеет правильно жить, то его вся жизнь будет системой отдыха на самом деле. Вся жизнь. Весь его день будет система отдыха. Ему не нужно восстанавливать силы специально куда-то поехать, там расслабиться, просто все забыть, амнезия, знаете, забыться. Если ум отрегулирован, счастлив, он может работать постоянно и быть в хорошей форме. Это в духовной жизни все умеют это делать. Ни у кого нет праздников, выходных и отпусков в духовной жизни. Невозможно. И нет пенсии тоже в духовной жизни. Нет, это в этом никакой необходимости. Но что такое активное состояние сегодня для человека? Это то состояние, когда человек чувствует, что можно что-то получить, какой-то плод усилий. И тогда он становится активным. То есть стимулятор нужен ему. Он сам по себе ленив. Но если стимулировать, будет работать. Вот странная вещь, правда? Если сейчас сказать, скажем, всем, сейчас, пожалуйста, встаньте и вон там выкопайте канаву, значит, глубиной, значит, 5 метров. Лопаты на месте уже. Вы скажете, а что тут вообще происходит? Мы что здесь, рабы или что такое? Что за приказы такие? А, я просто не договорил. Каждому по 10 тысяч долларов. Скажите, а, надо подумать. Да нет, что тут думать? По 100 тысяч долларов. Ну, по 100 тысяч нормально, пойдем. Без лопат вырвемся. Видите, появляется энтузиазм как бы. Стимулятор называется. Также вы идете в магазин, вроде просто посмотреть, ничего покупать не собирались, но там столько стимуляторов, вы обязательно что-то купите. И то, и другое, и третье, вот этого еще не было, все-таки вот это можно купить. Когда-то в 90-х я поехал в Хельсинки, из той России еще, помните? И я спросил дочь свою маленькую, ей было 6-7 лет, и говорю, что тебе привезти из-за границы? Когда это было за границей, знаете, не так-то было просто. И она так стесняясь мне говорит, привези мне трубочку, чтобы пить сок. Трубочки не продавались да, в Советском Союзе или в России. Я говорю, хорошо, я посмотрю трубочку, привезу тебе. Я сказал об этом своим друзьям, тут трубочки продаются вообще. Я говорю, ну, сколько хотите, вот там весь этаж в трубочках. Это весь этаж. И знаете, я там целый час, я не знал, что выбрать. Столько трубочек оказалось, и такие винтообразные какие-то еще, и закрученные, и толстые, и тонкие, и полосатые, и гофрированные. И у меня голова кругом пошла, какую трубочку брать ребенку? Это стимулятор называется. Но человека стимулирует брать то, что, собственно, нет необходимости в этом. Вот. Так мы видим, что люди как бы активны. На самом деле они ленивые считаются эти люди, потому что активность зависит только от таланта, а не от стимула. Вот тогда вы не ленивый человек. Вот тогда вы полноценный человек. Как, если вы наделены талантом, если даже вам не платят деньги, вы все равно это будете делать. Вы не можете по-другому. Вы талантливы, вы способны. Вы будете петь повсюду или изображать что-то, или вы не можете это остановить, потому что это ваша природа просто. Вы не ленивый человек. И вы в трансе. Леонардо да Винчи писал свою «Тайную вечерю» больше недели, забыл про еду и сон, вообще не ел, не спал человек. Забыл. Транс. Вот это значит не ленивый человек. Это талант, способность, быть счастливым. Если я несчастлив, мне нужен стимул. Что-то пообещать за это нужно. Морковку показать ослику нужно, он пойдет, видите. Ему невдомек, что вокруг этой травы и так полно растет, не нужно за этим пучком идти. Вот это лень называется. Лень встать рано утром. Лень ходить на работу, но надо. Семья хорошо, но лень содержать семью, но надо. Видите, мы подневольно начинаем все делать, потому что лень у нас обуславливает. Это гуна невежества. В ней все трудно. Самоосознание – тяжкий труд в гуне невежества. Мантру повторять – ой, кошмар вообще. Принципы соблюдать невозможно. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации, от незаконного секса, азартные игры – кажется очень трудным задачей. Это все лень человеческая. Век Кали – люди ленивы, говорится, по природе вещей. Поэтому дается метод легкий. Простой метод дается. Это не аштанга-йога, это не путь жертвоприношения, это не храмовое поклонение, знаете, это очень сложные процессы, требующие столько внимания и знаний. Повторение имен Бога. Харер-нама, харер-нама, харер-нама и вакел. Калао настива, 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 гатер. Анята, векарь, говорит, будет только один путь, все остальные отрицаются. Это воспевание имен Бога. Векарь, говорит, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Так мы преодолеем лень. Вы увидите, пока вы повторяете мантру, у вас будет избыточная энергия энтузиазма. Платить не нужно. Вы знаете, что делать. Как только прекращаете мантру повторять, снова возвращается лень. А зачем я это делаю? Мне же не платят. И все. Все заканчивается. Все самое лучшее люди делают не за деньги, а потому что это есть в сердце. Вот это нужно пробудить. Вот эту нашу энергию счастья, как бы разума. Это от счастья я лишь ответил на наш вопрос. Лень – это глубокая тема тоже. Есть ленивый ум, есть пассивный, да, вот есть категории людей. Есть ленивый, умный, есть активный дурак, есть разные смешения типов людей. Об этом можно поговорить как-нибудь, если захотите. Ну вот в целом так можно сказать. Да, еще вопросы? Здесь.
Я тоже хотел бы поблагодарить вас в первую очередь за лекцию. И вопрос следующий. Вы упомянули то, что страх забирает у человека энергию, и тоже, соответственно, человек находится в гуне невежества. В том числе страх, например, за близких людей. Для меня это не совсем складывается с концептом семьи. Не могли бы вы пояснить, вот как это в семье такую вещь?
Да, хороший вопрос. Страх, допустим, смерти взять. Смерти нет. Есть страх смерти. Вот что реально существует. Жизнь продолжается. Вот у нас было тело ребенка, его нет, но жизнь продолжается в другом теле. Это тело тоже сменится, и жизнь будет продолжаться в другом теле. Неизменно. Что касается страха, он тоже в разных гунах природы, в сатве, в страсти и в невежестве. Страх в невежестве – это страх панический, безысходный. Страх в страсти заставляет нас быть организованным, полагаться на материальные какие-то достояния. Скажем, я хожу с телохранителем. Это страх в страсти. Панический страх – это уже как фобия называется, уже как болезнь, да? Депрессивные там или параноидальные синдромы какие-то. И страх в благости – это страх не выполнить долг перед детьми, перед семьей, например. Да, если я долг полностью выполняю, и все же происходит какое-то несчастье, но это судьба. Я долг свой выполнил, тем не менее. Но судьба такова. Судьбы мы не боимся, мы боимся не выполнить свой долг. Это страх, как бы позитивный страх. Конечно, вести здоровый образ жизни. У нас не хватает этого страха, скажем, люди принимают интоксикации. Зачем? Не боятся, потому что. А этого надо бояться. Даже по праздникам. Они содержат бойни, едят животных забитых. Этому надо бояться. Они не боятся, видите. У них страх, в невежестве, неосознанные вещи, не понимают, какие последствия, не видят этого. Они боятся лишь наказания, а греха не боятся. А наказания боятся. А когда никто не видит, грех делают бесстрашно. Вот такие есть вещи. Поэтому страх благости – это разумный страх самосохранения, здорового образа жизни, исполнения долга. Это хорошо. Надо беспокоиться о своих близких людях, несомненно, но в благости. Не параноидально, не из чувства собственности и привязанности свои чужие не делить, а в благости. То есть это мои дети, моя супруга. Я обязан заботиться о них. Обязан их любить. Это нормально. Так, вы хотели, да? Вот эта сторона у нас.
Спасибо большое за лекцию. В одной из своих лекций по Бхагавад-гите вы говорите о человеке Мадхья-Мадхикаре. И говорить о том, что с самого начала духовной практики мы как бы должны стремиться развивать качества в себе вот эти. Вот можно услышать немножко о этих качествах?
Да, 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 очень хороший вопрос. Когда мы начинаем духовную практику, тут есть свои подводные камни. Начинается все с каништа атикари. Три уровня мы проходим. Каништа, мадхьяма, уттама. Вот каништа атикари – это такой элемент как бы опасный веры. Это период фанатизма. Еще отсутствуют знания, лишь поверхностные знания. И убежденность возникает, что моя духовная практика лучше, чем другие. Мой Бог лучше, чем другие. Вот такая вот ерунда в голове у человека может быть. И он конфликтный на этом уровне. Агрессивный может быть, если что-то не так, как он думает у кого-то. Это, конечно, тикари. Вспомните историю, самые страшные проявления религиозные, это как раз характеризует вот этот уровень. Инквизиционные вот эти вот все вещи, страшнейшие, жуткие, крестовые походы, с нами Бог, войны, агрессия. Против религии, междоусобная борьба религиозная, это все, конечно, атикари называется. Они верующие, но это никому счастья не приносит. Еще хуже получается. Лучше вообще, лучше не верить. Лучше вот в буддизм пошли бы, там мир есть. Бога нет, но там мир. Поэтому, как сказал лама, Далай-лама наш вот известный, что сейчас не религия нужна, а нравственность нужна людям. Вот он сказал, что. Но мадхьяма атикари, это вторая ступень. Те, кто практикует серьезно, мы сейчас говорим о практике мадхьяма-атикари. Что если вы будете регулярно повторять мантру и регулярно изучать книги, вы быстро подниметесь на платформу мадхьяма-атикари, миротворца. Вы будете видеть, что Бог один, хотя религии разные. Вы это увидите собственными глазами и разумом. Вы не сможете конфликтовать ни с какими людьми, ни с какими живыми существами. Вы будете любить Бога, дружить со всеми духовными людьми, избегать агрессоров и помогать людям невинным. Будете повсюду распространять мир и гармонию. Это мадхьяма-атикари. Вот туда нам нужно подниматься как можно быстрее. С уровня агрессии, недоверия, замкнутости, национализма или других измов, шовинизмов и так далее, коммунизмов, социализма, чего бы то ни было. Это все ложные проявления эго. Нужно подняться на платформу духовной реализации. Мадхьяма называется одной ногой в материальном мире, другой ногой в духовном мире. Он знает то и другое. Он хороший проповедник. Несет знания. И уттама-атикари – это редкая личность, это наряду с пророками стоит, великими ачарьями, учителями. Личность, которая может установить религию сам, как Иисус это сделал. Это уттама, это от Бога человек непосредственно. Он уже не видит различий между преданным, непреданным. Любое живое существо для него – частичка Бога. Он даже не проповедует на этом уровне. Нет необходимости. Что проповедует, спускается на уровень мадхьяма-атикари, чтобы объяснять, что хорошо, что плохо. Что для уттама ничего нет ни плохого, ни хорошего, все духовно вокруг. Человек не от мира сего, он полностью в духовном мире находится. Эти люди приходят раз в эпоху какую-то в этом мире. Уттама-атикари такие вот проявленные. В основном они здесь не живут, на этом уровне земном. Их тут нет, для жизни их нет, для миссии приходят. Им не нужны уроки жизни какие. Итак, наверное, сегодня наше время истекло. Так я понимаю. И мы продолжим завтра нашу тему. Спасибо большое.